В эфире программа «Донбасс Реалии».
Здравствуйте, друзья. Это действительно программа «Донбасс Реалии». Новости и аналитика без линий разграничения. С вами Денис Тимошенко. На календаре 16 мая, вторник, и ближайший час говорим о таком. Возможно ли заблокировать Одноклассники, ВКонтакте и Яндекс на оккупированной части Донбасса?
Там же купа рекламы створюється, а там так называемая служба продвижения постов. Так локальный бизнес.
Кто больше заинтересован в медийном шуме вокруг суда над Виктором Януковичем?
Я смогу лично допросить Порошенко, Турчинова, Яценюка, Луценко, Порубия и других организаторов государственного переворота. Вопросы для них у меня уже готовы.
А в Мариуполе теперь можно сообщить о преступлении через приложение в смартфоне.
65-24, Ирина Михаил, выкрали девочку.
А в студии мы поговорим о запрете украинским президентом на территории Украины российских социальных сетей ВКонтакте, Одноклассники и сервисов Яндекса. Не цензура ли это? Не ставит ли этот шаг Украину в один ряд с Китаем, Тунисом и КНДР, где тоже ограничен доступ в интернет? И возможно ли это технически? Во второй части студийного общения мы обсудим роль уже украинских СМИ в узурпации власти Виктором Януковичем. Сегодня у нас в гостях политический аналитик Дмитрий Потехин, журналистка Екатерина Сергоцкова, глава комитета Интернет-ассоциации Украины по вопросам прав человека и свободы слова Максим Тульев, а также эксперт по коммуникациям Евгения Кузнецова. Друзья, вопрос к вам. Поддерживаете ли вы блокировку ВКонтакте, Одноклассников и Яндекса? Номер прямого эфира 0800 300 403. Звонки бесплатные со всей территории Украины.
Новости без агрессии и преувеличения. Объективно и доступно. О важном и актуальном. Программа «Донбасс Реалии». Каждый будний день с 17 до 18 часов. «Донбасс Реалии». Без линии разграничения.
Обо всем об этом после выпуска новостей. О них вам расскажет Егор Устинов. Он уже в студии. Здравствуй, Егор.
Привет, Денис.
Егор, пока наши слушатели определяются, поддерживают ли они блокировку ВКонтакте, Одноклассников и Яндекса, расскажи, как отреагировал российский МИД.
Ну, они заявили о том, что это цензура по политическим мотивам. Об этом подробнее через пару секунд. Поддерживаемые Россией сепаратисты согласились включить ученого-религиоведа Игоря Козловского в список заложников, которых могут освободить. Об этом в Минске заявила представитель Украины в гуманитарной подгруппе трехсторонней контактной группы Ирина Геращенко. По ее словам, миссия ОБСЕ признала, что верификация лиц, которых можно помиловать ради освобождения заложников, но которые отказываются перемещаться в Урдло, прошла по всем международным стандартам. 3 мая так называемый военный трибунал ДНР приговорил незаконно удерживаемого украинского историка и религиоведа Игоря Козловского к 2 годам и 8 месяцам лишения свободы. В Украине и в мире неоднократно проходили акции «Фри Козловский» с требованием освободить историка из плена боевиков. За прошедшие сутки ранены 2 украинских военных в зоне боевых действий на Донбассе. Об этом сообщил спикер Министерства обороны Украины по вопросам антитеррористической операции Александр Матузяник. По его данным, поддерживаемые Россией сепаратисты более 30 раз открывали огонь по позициям вооруженных сил Украины вдоль всей линии разграничения, говорит Александр Матузяник.
Луганский напрямок. Там бойові дії велися лише у Попаснянському районі. На Донецькому напрямку бойові дії минулої доби велися на Горлівському периметрі в районі Авдіївки, а також в районі Донецького аеропорту. Маріупольський напрямок. На ділянці фронту Павлопіль-Широкіне окупанти відкривали вогонь зі стрілецької зброї, а в Красногорівці, Новотроїцькому та Новомихайлівці вели вогонь з гранатометів.
В группировке ДНР сообщили о боевых действиях вблизи Донецка. В группировке ЛНР заявили о 2 случаях обстрелов территорий под их контролем со стороны украинских военных. Президент Украины Петр Порошенко подписал указ, которым ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны об обновлении списка санкций против ряда российских компаний. Среди них Аэрофлот, соцсети ВКонтакте и Одноклассники, компания Яндекс и другие. Документ обнародован на сайте президента. Согласно указу, интернет-провайдеры обязаны заблокировать доступ к этим интернет-ресурсам. Кроме того, санкции вводятся против физических лиц, граждан Украины, России и других государств. Срок действия ограничений от 1 до 3 лет. Министерство иностранных дел России считает, что введенные Украиной санкции в отношении российских физических и юридических лиц являются проявлением цензуры по политическим мотивам. Городская власть Маріуполя передала 3 здания в пользование Донецкому юридическому институту МВД. Об этом сообщает пресс-служба горсовета. В помещениях разместят учебные помещения и общежития. Уже в сентябре высшее учебное заведение ждет первокурсников и магистров. В текущем году планируется осуществить набор курсантов факультета подготовки специалистов для Национальной полиции Украины, которые будут учиться по госзаказу МВД Украины. И по сообщению Украинского гидрометцентра, завтра, 17 мая, по всей территории Донеччины и Луганщины пройдут небольшие дожди. Ветер северный 5-10 метров в секунду. Температура воздуха ночью от 3 до 7, днем от 14 до 16 градусов тепла.
Больше свободы на наших страницах в социальных сетях. Слушайте и комментируйте наши выпуски ВКонтакте, Одноклассниках и Фейсбуке. Донбасс Реалии. Новости без линий разграничения.
Вы слушаете «Донбасс Реалии», продолжаем выпуск. Янукович хочет вызвать на допрос Порошенко. Накануне суда по делу беглого президента Виктора Януковича появилось заявление, в котором экс-глава Украины захотел допросить ряд украинских политиков и чиновников. Среди них президент Украины Петр Порошенко, секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Турчинов, экс-премьер-министр Арсений Яценюк и генеральный прокурор Украины Юрий Луценко. Чего еще хочет Янукович, выясняла Дарья Куриная.
Пресс-секретарь сына Виктора Януковича Александра Юрий Кирасир на своей странице в Facebook выложил заявление бывшего президента Украины Виктора Януковича относительно его участия в судебном заседании 18 мая. В Оболонском районном суде Киева беглого президента должны допросить в режиме видеоконференции.
Сейчас я снова жду этого момента, но теперь в рамках судебного процесса в Оболонском суде я смогу лично допросить Порошенко, Турчинова, Яценюка, Луценко, Порубия и других организаторов государственного переворота. Вопросы для них у меня уже готовы.
Говорится в сообщении. То, что пресс-секретарь Януковича называет допросом, на самом деле может называться возможностью свидетеля Януковича в рамках видеоконференции задать вопросы участникам процесса. По словам политолога Евгения Магды, представители государства, в первую очередь Генеральной прокуратуры, когда начинали процесс над Януковичем, предполагали подобное развитие событий.
Виктор Федорович, в обставин своей молодости, краще знакомый с криминально-процессуальным кодексом Борисовича Радянского Союза, и он, відповідно, не збирається відсиджуватися. Мовчати, тобто ти його право. Я б це не драматизував, не вважав, що в цьому є щось таке надзвичайно, що Віктор Янукович повертається. Це його право як людини, звинуваченої у важкому злочині, державній зраді. І якщо українська влада хоче, щоб процес мав довіру і серед українських громадян, і серед світової спільноти, то їй, відповідно, доведеться забезпечувати процедуру дотримання.
А от політехнолог Тарас Березовець вважає, що подобні заяви Януковича – это не что иное, как подыгрывание российской пропаганде.
Справа Виктора Януковича, яка розглядається Оболонським районним судом, має всі шанси війти до української історії, тому що вперше судять колишнього президента України, причому по таких тяжких статтях, як державна зрада. Природно, що Віктор Янукович, який давно знаходиться під чільним контролем російських спецслужб, використовує будь-який публічний привід зараз тісній координації з своїми російськими кураторами. Будь-які ідеї, ініціативи Януковича, які лунають, так чи інше, погоджуються з російською розвідкою. І тому, звичайно, що ідея Віктора Януковича запросити і допитати нинішніх українських високопосадовців, колишніх представників опозиції, тісно пов'язана з пропагандистською метою. Головне завдання Кремля, і зараз знову помінявся порядок денний, і ми бачимо, знову пішла в ход старий термін «київська влада», який активно використовує навіть Володимир Путін. Знову пішли закиди з боку російського міністра закордонних справ Сергія Лаврова, що нібито в Україні відбувся державний переворот, незаконне захоплення влади.
По мнению Тараса Березовца, задание Януковича вполне ложится в канву данной стратегии. Янукович будет акцентировать внимание на том, что он легитимный президент Украины, который был отстранен от власти в результате государственного переворота. Дарья Куриная, Донбасс Реалии.
В Украине заблокируют доступ к Яндексу, ВКонтакте и Одноклассникам. Президент Украины Петр Порошенко подписал указ о новых санкциях против российских компаний, которые предполагают, в частности, блокировку доступа к соцсетям. Мнение экспертов разделилось на два лагеря. Одни считают, что это давление на свободу слова, а вторые утверждают, что украинские пользователи не должны вкладывать деньги в бюджет другого государства. Кроме того, эксперты отмечают, что именно российские социальные сети считаются источником антиукраинской политики и фейковых новостей. Возможно ли реализовать указ на временно неподконтрольной Украине части Донбасса, выясняла Ольга Стрижова.
После того, как был опубликован указ президента Украины о новых санкциях против российских компаний, в социальных сетях поднялась настоящая волна паники. Украинский журналист и ведущий телеканала «Эспрессо ТВ» Богдан Буткевич считает блокировку этих интернет-ресурсов правильным шагом в информационной войне.
Знаете, у нас уже багато громадян, до кінця навіть не розуміють, який масштаб загрози носить собою от всі ці російські інтернет-сервіси. Нагадаю, що в принципі вся гібридна війна за великим рахунком координувалася саме в цих російських соцмережах. В першу чергу ВКонтакті однокласники. І події в Криму, і події на Донбасі. Все це розпочиналося в ватних пабліках. І продовжується. Саме ці мережі є головним середком, де координуються всі абсолютно антиукраїнські дії.
І все ж блокировка соціальних сітей більше економічний шаг, чим інформаційний, говорить прес-секретар «Інформнапалм» Михаїл Макарчук. По його словам, любой українець може використовуватися конкретним браузером і обійти блокировку. Поэтому указ президента – це скорее економічний запрет. Боротьба з рекламними публікаціями ВКонтакте і на однокласниках не позволит украинским пользователям вкладывать деньги в бюджет России.
Рекламодавцы достаточно активно вкладывают. Там же купа рекламы створяется. А там так называемая служба продвижения постов. Это колоссальный бизнес, который дает великие деньги.
Кроме того, по словам Михаила Макарчука, еще один плюс для украинской экономики – это новое поле для работы именно украинских айтишников.
Мы не можем залишиться рынок, когда уходят великих, их выгоняют, великие гравцы пустым. Питание, кто их займет теперь и чи будет это больше якость. Чем больше будет стартап, тим більше буде конкуренція. Чим більше буде конкуренція, тим більше буде якість.
Експерти уверені, панікувати в соціальних сетях по поводу блокировки нет причини. Ще неизвестно, когда указ смогут реализовать, говорить журналіст Богдан Буткевич. Есть сложности и технические, и финансовые.
Мова йде про комерційних провайдерів. Кожному з яких треба ще проконтролювати, як він це буде робити, тому що багато провайдерів можуть взагалі просто оптимально виконувати це рішення, тому що це ж їх гроші. Вони заробляють на трафіку, чи мала кількість трафіку, це якраз заходить їх юзер.
А вот по словам эксперта Интерньюс Украина Виталия Мороза, блокировка социальных сетей ВКонтакте и Одноклассники вряд ли коснется жителей временно неподконтрольных Украине территорий.
Великий ресурс мав Укртелеком, який належав Ахметову, однак юваки, здається, захопили то Укртелеком, і відповідно українці там втратили доступ. Вони розвивають свої потужності місцевих провайдерів.
В соціальних сетях на новость о блокировке ВКонтакте и Одноклассниках отреагировали по-разному. Одні панікують і скачують старые фотографии и аудио. Другие выставляют смешные мемы на эту тему. Ольга Стрижова, Донбасс Реалии.
Тема дня. Студия. Номер прямого эфира 0800 300 403.
Друзья, уже можете звонить к нам в студию, рассказывать, как вы относитесь к блокировке на территории Украины ВКонтакте, Яндекса и Одноклассников. Мы это сегодня обсудим. В частности, в студии у нас в гостях политический аналитик Дмитрий Потехин. Здравствуйте, Дмитрий.
Да.
Также вскоре к нам присоединятся журналисты и медиа-эксперты, поговорить о том, не наступление ли это на свободу слова. Дмитрий, вот мы с вами накануне совсем недавно обсуждали о том, не российский ли шпион Яндекс. Да, это было совсем недавно, буквально неделю назад. И вот уже Петр Порошенко ввел санкции своим указом. Не удивлены, что так быстро? Тогда вы поддерживали это решение?
Я не підтримував це рішення, я підтримував відмову фінансувати тероризм. І в ідеальній картині світу мої, звичайно, це мали зробити самі українці, от, і самі росіяни, до речі, тому що Росія є терористичною організацією, і вся територія Росії, частина України, вона є захопленою терористичною організацією. Тому фінансування тероризму – це погана ідея, і від неї мали б відмовитися самі люди. От чому вони не усвідомили це в багатьох випадках? Так? Чому багато людей самі продовжували користуватися цими сервісами, які сплачували податки терористичному режиму російському? Це для мене питання. І чи достатньо українська держава зробила для того, щоб українці хоча б дізналися про те, що вони фактично фінансують тероризм? От це інше питання. Тобто, безумовно, ці сервіси не повинні були працювати в Україні, як і інші російські бізнеси, які сплачують податки терористичній організації «Росія». Але от як треба було це вирішувати питання, ми про це не розмовляли, тому я не підтримував.
Ну, я смотрю, що ви більше таку сторону економічну обсуждаєте, а не інформаційну, а іменно інформаційну, на неї ссилались.
Чому економічна? Це питання того, що є організація, яка систематично, масово порушує права людини і вбиває, зокрема, громадян України, інших людей. І ця організація, вона існує, зокрема, тому що керівництво цієї організації, яке суміщає свої посади з керівництвом Росії, це вигідно економічно. Якби вони не мали економічної вигоди від існування цієї терористичної організації, вони б цим не займалися. І ця терористична організація, швидше за все, вже б не існувала.
З точки зрения, то есть я так понимаю, что вы выступаете за ограничение или запрет вообще всего российского бизнеса, связанного с Россией в Украине, и это правильный шаг с вашей точки зрения?
Я вважаю, что украинцы мали б відмовитись самі від фінансування терористичних організацій.
Но мы видим, это не так. ВКонтакте был второй по посещаемости сайт в Украине, не говоря уже об Яндексе и так далее.
Чому, наприклад, українці не мали можливості дізнатися про те, що вони фінансують терористичну організацію? Чому українські ЗМІ не повідомляли? От це пов'язане питання, але це питання до того, які регуляторні умови українська держава створила для існування в Україні пропагандистських ЗМІ, які фактично переконували українців, що, по-перше, в Росії є легітимна влада. Колись вони переконували, що в Україні Янукович – це легітимний президент. От, після того, як Янукович втік, в Україні не було здійснено, наприклад, переліцензування ЗМІ, які легітимізували Януковича всі роки узурпації влади. І не дивно, що ці фактично пропагандистські ЗМІ з тим самим складом, хотів сказати, професійним, але це насправді не професійний склад журналістський, який вчасно не повідомив українців про те, що захоплена влада України. Зараз вони не повідомляють про те, що Путін є не президент, а диктатор. Зараз вони не повідомляли про те, що українці, які користуються цими сервісами, вони сплачують податки в бюджет, зокрема, російський, і фінансують тероризм. Не повідомляють про те, що користувачі мобільних мереж українських, вони також фінансують російський тероризм. Просто тому, що в Україні не створено бізнес-умов для того, щоб розвивався бізнес, який не фінансує тероризм.
Дмитрий, якщо посмотреть на то, як це рішення президента і Совета національної безпеки і оборони виглядить со сторони, ведь получається, що вот этим рішенням Україна становиться в ряд з другими государствами, такими как та же Россия, о которой вы говорите, что финансирует терроризм, Мьянма, Вьетнам, Тунис, Сирия, Иран, Саудовская Аравия, Эфиопия, Китай и КНДР.
Ні, це не так. Тут методи схожі дуже, і я ж кажу, це не найкращий далеко метод. Якби Україна діяла стратегічніше, то це можна було б вирішити в інший спосіб, зокрема методом просвіти користувачів цих мереж. От, а ототожнювати не можна, тому що все ж таки в Україні не закриваються соціальні мережі і бізнеси, які діють за правилами вільного, цивілізованого і конкурентного бізнесу, який поважає права людини і інформує збалансовано українців про те, що відбувається. Тобто західні ЗМІ і західні соціальні мережі в Україні ніхто не блокує, і я сподіваюся, що цього не станеться.
А Кінопоїзд заблокували навіть сервіс Кінопоїзд, який, ну, пользуються многие слушатели наші наверняка для того, щоб вибирати, читати фільмах. Ви вважаєте це теж правильним, тому що він входить в імперію Яндекса?
Ну, знову ж таки, з методом я не погоджуюсь, але, в принципі, це зусилля в правильному напрямку. Тобто, це зусилля спрямовані на те, щоб обмежити пропагандистську російську масову культуру в Україні, яка систематично накидає нам думку про те, що є якісь там доблесні русські спецслужби, які борються, значить, проти мирового тероризму. Ну, так, ну, наприклад. І це нова серія фільмів. І, до речі, от мій досвід перебування в полоні донецькому, він наштовхує на думку, що ці фільми, вони формують не тільки свідомість людей по цей бік блокпостів, але також і по той бік, тому що мова допитів, яку застосовують терористи, ідеї, конструкції інтелектуальні, так би мовити, якщо їх можна назвати інтелектуальними, це конструкції, які запозичені цими цілими абзацами, якщо не сторінками, з історичних російських, радянських і сучасних фільмів про там світові змови.
В общем, не хватает ума и совести у украинцев не пользоваться российскими сервисами. Уже хорошо, в принципе, что Петр Порошенко тут немного добавил. Давайте к нашему разговору Екатерина Сергацкова присоединила журналистка. Но сначала, для того, чтобы было больше материала, что обсуждать, послушаем слушателя. Здравствуйте, откуда вы?
Здравствуйте, можно говорить, да?
Да, представьтесь, пожалуйста.
Это из Славянска, Сергей.
Пожалуйста, Сергей.
Ну, я скажу несколько, может быть, эмоционально, несколько. Если я не прав, я прошу так, ну, сказать, почему я не прав. Все-таки да, к сожалению, цензура, да, к сожалению, это один из эпизодов того процесса, который я считаю крахом либерализма как такового, не только в России, не только в Украине и вообще в ряде стран, потому что власти, идет просто война всех против всех, и власти ряда стран, и в России, конечно, тоже, как бы говорят людям, кушайте только мамину кашку, иначе отравитесь, заболеете, повредитесь и так далее. Ну вот, к сожалению, вот так вот это происходит. Поэтому, если я не прав, то прокомментируйте, пожалуйста.
То есть вы считаете, что украинцы сами могут выбирать, да, чью кашку кушать? Сами способны.
Ну, все-таки как-то у нас же люди мыслящие тоже. Неужели они не поймут вообще? Уже не научились распознавать, что есть что.
Дмитрий, правда, короткий комментарий вот по поводу...
Ну,
все-таки человек хочет свободы, да, человек хочет выбирать, чью кашу кушать.
Ну, это природное бажання, да, это нормально, абсолютно. Треба мати людям можливість вибирати. Але коли є вибір, от, а у нас фактично вибору позбавлені. От з соціальними мережами там простіше, все ж таки є, скажімо, там Facebook, інші є, Google. От, а наприклад, з мобільними операторами, так, які у нас на 80 приблизно відсотків український ринок, це ринок російських мобільних операторів, і всі вони сплачують податки в Росії також. От, тобто всі вони фінансують війну Росії проти України, захоплення її території, вбивство людей, обмеження інших прав. Тому це от ситуація, в якій всі, звичайно, ми повинні мати вибір. От. І держава повинна сприяти тому, щоб цей вибір у нас був.
От інтересно було б знати, був ли в останнє время ток пользователя із ВКонтакте і Яндекса. К сожалению, статистики нет. Давайте послушаем журналістку Екатерину Сергацкову. Здравствуйте, Екатерина, ваше отношение к сегодняшнему запрету.
Да, добрый день. Ну, у меня скорее вопрос. Ну, вот я слушаю Дмитрия, да, а я не могу понять, что у вас в голове. То есть вы говорите, что иметь какой-то выбор – это классно, да, но одновременно с этим вы говорите про то, что, ну как бы, вообще-то это хорошо, что запретили какие-то социальные сети,
наказал,
потому что люди не научились сами выбирать. Ну, послушайте, мы как бы живем в государстве, которое позиционирует себя как демократическое, как государство, которое подписало ассоциацию с Евросоюзом, да, то есть какие-то на официальном уровне разделяет европейские ценности. И при этом мы считаем, ну, судя по всему, граждан своей страны за дебилов, которые не способны выбрать сами ту информацию, которую они хотят потреблять, и тот способ общения, которым они хотят общаться. Ну, по-моему, это немножко не демократично, немножко не по-европейски. И ну, тут мы выглядим как бы не то, что в глазах Запада как-то плохо. На самом деле все равно, как мы выглядим в глазах Запада в большинстве моментов, то, что ну, как бы наша страна это наша страна, да. А, мне кажется, мы в собственных глазах как-то выглядим не очень, когда мы поддерживаем ну, вот такое отношение к самим себе. Я, например, не использую там сеть ВКонтакте. Я ее использую там раз в году в каких-то чисто профессиональных целях, кого-то найти и так далее. Но мои коллеги, например, прекрасно использовали именно эту социальную сеть для того, чтобы найти следы российских солдат сначала в Крыму, а потом на Донбассе. И именно через эту социальную сеть они отследили их передвижение. О чем мы тут говорим? Ну, и множество людей разных используют там разные социальные сети в своих целях. И это нормально. Потому что точно такую же пропаганду, которая проходит у нас в ВКонтакте, в Одноклассниках, где угодно, мы можем спокойно увидеть в Фейсбуке. Почему никто не блокирует Фейсбук? Потому что это не российская организация, наверное, поэтому.
Может, еще
это такая же социальная сеть, как и все остальные.
Дмитрий, пожалуйста, реплика.
Ну, я тут, по-перше, хотів би підкреслити, що я не погоджуюсь з таким методом, який був застосований, якраз ми про це говорили. От, я хотів би, щоб українці і інші самі відмовлялися від таких речей, як фінансування тероризму. Тому не треба тут пересмикувати мої слова. По-друге, саме через те, що значно ефективніші методи – це методи просвіти людей, те, що ну, ці заборони можна обійти, так? И есть сервисы, про які знають професійні журналісти.
Ну, мы, наверное, тоже о них поговорим, и постоянно так, наши коллеги из Крым, реалии проекта, постоянно рассказывают, как пользоваться этими сервисами. Возможно, мы будем рассказывать, есть ли смысл в этом.
Людина, яка тренує систематично людей, які в умовах диктатур працюють, я також вчу людей, як обходити заборони в онлайні, зокрема. Тому ці методи є, і вони будуть доступні для тих, хто захоче користуватися цими мережами. І це ще одна причина, чому саме така от модель вирішення цієї проблеми, вона є неефективна і, звичайно, це от сумнівний метод, безумовно.
Екатерина, ваше мнение, що вообще происходит вот в Україні? Наскільки вона вот демократична в плані свободи слова? Наскільки вот это вот з вашої точки зрения, ну, таке серйозне рішення или погудят да забудут?
Ну, что-то я, на самом деле, сегодня не встретила ни одного комментария по поводу синих китов, но я прекрасно помню, как полгода назад началась такая огромная волна негатива по поводу вот этих групп смерти, так называемых, как бы эта история, которая еще из России пришла в Украину где-то год назад, да, это группа смерти подростков, которых они там, которые якобы склоняли там к самоубийству, да, синие киты. И мы тогда журналистами как бы, ну, немножко в шоке, куда мы смеялись, думали, что из-за того, что полиция активно раскручивает эту тему, то, наверное, хотят просто запретить ВКонтакте, то есть как бы через таким поводом, да, с таким поводом. И тут мы видим, что действительно как бы запрещают ВКонтакте, запрещают Одноклассники, запрещают еще там ряд медиа и соцсетей.
Довольно неожиданно, да, это случилось.
Вообще-то не смешно, да. Я прекрасно помню, как министр информационной политики Юрий Стецон говорил про то, что будет проводиться специальный совет, который будет обсуждать, какие российские медиа запретить на территории Украины в рамках того постановления, которое подписала РНБО и потом Порошенко. И обещал даже меня, кстати, позвать на это совещание. Ну, как-то это все прошло за закрытыми дверями. Никто так и не узнал, кто в этом совете за что голосовал, кто и как вносил эти медиа, да, в списки. И, в общем-то, это тоже... То есть, мне кажется, вот этот кейс самого запрета, он шире, чем просто запрет этих соцсетей, потому что еще не факт, что их смогут действительно запретить технически.
Как-то ограничить, да, мы об этом поговорим еще.
Это еще и вопрос о том, что у нас, где эта граница, в которой вот такие вещи мы можем запретить, а такие уже нельзя, да? Где вот эта грань, как у нас вот этот баланс будет дальше идти, потому что, судя по всему, он будет все сильнее уходить вот в сторону цензуры, ограничения свободы доступа к информации и вслед за там запретом.
И к дезинформации.
Но окей, дезинформация, это одно и то же. Это все информационный поток. Я говорю о том, что у нас существует такая опасность, что вслед за медиа, там, российскими, пророссийскими, неважно, начнут ограничивать вообще доступ к любой информации, которая касается процессов, происходящих в государстве.
Например, что вы имеете в виду? Какие-то СМИ, какие-то ресурсы? Я имею в виду,
есть такой прекрасный сервис «Доступ до правды», да, это доступ до публичной информации. Это та штука, которую журналисты добивались многие годы, чтобы сделать нашу власть открытой, чтобы любой гражданин мог получить ответ на свой запрос о том, сколько денег расходуется, там, на какие сферы, да, и так далее. То есть это реально оттачивалось годами, да, это политика открытости. И сейчас наблюдается такой процесс, который может всю эту открытость свернуть, и мы просто получим государство, которое будет закрыто от собственных граждан, которое будет делать свои какие-то дела за стеной. И мы даже не сможем мы не сможем
проконтролировать как-то. Да, Екатерина, побудьте, пожалуйста, еще на связи. Есть еще к вам вопросы. К нашему разговору присоединяется глава комитета Интернет-ассоциации Украины по вопросам прав человека и свободы слова Максим Тульев. Здравствуйте, Максим.
Добрый день.
Максим, ваше отношение к такому решению президента? И скажите, возможно ли вообще это технически как-то сделать?
Смотрите, технически прямо сейчас это сделать невозможно. Потому что операторы связи, когда строили свои сети, они в страшном сне не могли придумать, что будет дальше. Поэтому они эту функцию просто не заложили, соответствующее оборудование не куплено, не настроено, сети устроены так, что они просто передают трафик и все. Они его не анализируют, не блокируют, и все вот это вот. Можно ли это сделать? Можно. В России этот процесс занял 1.5 года, и на индустрию потратила порядка 1.5 миллиардов долларов в сумме для того, чтобы все это сделать, настроить и внедрить. Что происходит сейчас? Внедрение в России цензуры было под очень благой эгидой, связанной с защитой детей от педофилии, от наркотиков и так далее. Как только технический механизм был построен и появилась возможность блокировки, понятное дело, что очень быстро этот механизм был использован в нужном русле, а именно исключительно для политической цензуры. Я думаю, что у нас будет в точности то же самое.
Почему вы так думаете?
Потому что не вижу причин думать по-другому. Вот нет доверия, к сожалению, к тем людям, в руках которых окажется этот инструмент.
Спасибо, Максим. Мы, наверное, еще обсудим такие вопросы кибербезопасности с вами. Давайте послушаем. А слушателя нет, к сожалению, говорят. Екатерина, к вам такой еще вопрос. Вам не кажется, если вы выдвигаете такие версии, что, возможно, это для того, чтобы подготовить почву для наступления свободы слова, что это такой реверанс в сторону США? Не будем забывать, что Facebook, Google, которые главные конкуренты, Яндекс, Одноклассники, ВКонтакте, это американские компании. Не кажется вам, что таким образом Петр Порошенко дает сигнал Дональду Трампу о том, что в Украине есть что предложить, смотрите, что мы сделали. Или это прятки бреда?
Слушай, это какая-то конспиративная теория. Не знаю, я, честно говоря, об этом не думала. Но если мы сравним аудиторию ВКонтакте и Фейсбука, тут понятно, кто выигрывает. Мне кажется, Фейсбук даже и не рассчитывал на эту часть аудитории. Не знаю, многие об этом пишут, я видела в ленте, тоже в порядке какой-то такой шутки, что теперь все подростки из ВКонтакте перейдут в Фейсбук. Но мне кажется, подростки как раз в этом случае, они немножко умнее и продвинуть, и они просто будут использовать VPN или другие способы обхода блокировок, если эти блокировки, конечно, там действительно смогут реализоваться. Честно, вот такая теория мне как-то не близка.
Не верите. Давайте послушаем слушателя. Здравствуйте, откуда вы? Снова говорят, что сорвался слушатель. Дмитрий, как вы относитесь к такой конспирологической теории? И как это будет выглядеть на практике, по-вашему?
Як я вже сказав, що є багато проблем і не тільки з точки зору прав людини, і доступу до інформації, але й з технічної точки зору. І є багато інструментів, як оминути цензуру, зокрема в інтернеті. Тому це невдалий шлях вирішення цієї проблеми, яку давним-давно треба було вирішувати. Я ще раз хочу підкреслити. Щодо теорії змови, я в цьому випадку не бачу, знову ж таки, механізмів втілення цієї змови, якби навіть вона була, тому що наразі в Сполучених Штатах відбувається дискусія про відповідальність американських соціальних мереж за тим, що відбувається в американській політиці. І, зокрема, Facebook звинувачують в тому, що він призвів до не дуже легітимного, м'яко кажучи, обрання Трампа президентом Сполучених Штатів. Тому там соціальні мережі у відповідь, на відміну від, наприклад, російських соціальних мереж, вони реагують на ці звинувачення, тому що хоча їхня діяльність не регулюється законодавством про засоби масової інформації, вони змушені відповідати за свою діяльність, і тому що, ну, зокрема, це впливає на їхні прибутки і на готовність рекламодавців платити за рекламу в цих соціальних мережах.
Мені кажется, що от эта вот конспірологічна теорія не така уж і конспірологічна. Дійсно, огромний ринок, огромне количество людей переходит в Facebook. Facebook уміє монетизувати деньги, і все залежить капітал,
ну,
його капіталізація від количества пользователей.
Перевага вільного ринку, що да, виграє той, хто не лише кращий продукт робить технічно, але й кращий продукт з точки зору дотримання принципів свободи слова. От. І Facebook тут, якщо ми вже про нього говоримо, він зараз стикнувся з проблемою необхідності перевірки фактів і намагається запровадити внутрішній сервіс, який також не стільки здійснював би цензуру, скільки справді перевіряв факти, так, які розміщуються в соціальній мережі ці і впливають, зокрема, от на результати виборів, як я вже згадав. Тому це складна велика тема, яка зараз також є темою для Сполучених Штатів. Але говорити про те, що оце зроблено спеціально для того, щоб тут заробив Фейсбук, ні. Фейсбук, Україна не є для Фейсбуку.
І Google.
Ну, і багато інших є, до речі, сервісів. От, просто у нас це одні з найпопулярніших от західних, але...
Американських, я хочу знову поправити, тому що произойде така американізація, мабуть, інтернет-пространства України, якщо це рішення буде все-таки приведено в силу.
Ну, тут історично так склалося, що ці сервіси, вони американські, саме завдяки тому, зокрема, що в Сполучених Штатах глибока традиція захисту прав людини і свободи слова. От, не без проблем це відбувається, як ми бачимо, і, знову ж таки, оскільки соціальні медіа, вони не підпадали під законодавство про ЗМІ, вони також отримали і більше можливості, і в результаті мають нести більшу відповідальність за негативні наслідки такої майже безконтрольності. Але це те, що змушує, з одного боку, мати більше можливості і мати більшу відповідальність. Тому зараз американські соціальні мережі, вони змушені реагувати на вимогу громадянського суспільства американського, вони запроваджують методи контролю громадянського суспільства, а не держави над Фейсбуком, бо у відповідь на звинувачення в тому, що там Фейсбук, наприклад, дав можливість перемогти Трампу, звичайно, виникали ініціативи збільшення державного контролю над Фейсбуком.
В Європі подобні процеси теж.
В Європі
також. Перед виборами у Франції, в Германії.
Так, от, і там змушені були в інший спосіб вирішувати цю проблему, зокрема, запровадженням також антифейкових фейків, да, під час кампанії у Франції, що також, насправді, не найкращий метод боротьби. От, бо все ж таки з фейками треба боротися реальною, чесною і правдивою інформацією, а не зустрічними фейками. От, тобто світ зараз стикнувся з цією проблемою. Україна тут не самотня от, у спробах вирішити, але, знову ж таки, і от французький приклад, і американський випадок спроб подолати негативні наслідки соціальних мереж, він відрізняється від української сьогоднішньої спроби подолати загрозу, яку безумовно становить для демократії, прав людини, громадянського суспільства в Україні російські соціальні мережі.
Слишком топорно зробили це українські власті.
Безумовно.
Поки ще в прес-службі українського Яндекса думають, як свою позицію офіційно оформити, прокоментував Только пресс-секретарь украинского офиса российской социальной сети ВКонтакте Влад Леготкин вот что он написал, что ВКонтакте – самая популярная социальная сеть в Украине. Каждый месяц ресурс посещает 16 миллионов жителей страны. Украинцы уже 10 лет общаются со своими друзьями и родственниками, объединяются в сообщество по личным и профессиональным интересам, делятся фотографиями и мнениями. Мы, команда ВКонтакте, всегда обходили политику стороной. Считаем, что интернет по сути своей не имеет границ. Мы защищали и будем защищать интересы всех наших пользователей и партнеров.
Ну, от політику вони ніби обходять, але тероризм фінансують, розумієте?
Ну, от опозицію, да, поняли.
Ну, от, тобто, насправді є багато чудових інших методів спілкування, і це спілкування потрібно, і обмін інформацією потрібно, і доступ до інформації, але просто краще це робити без фінансування вбивства людей.
Росії. Давайте перейдемо к следующей темі, яку ми планували сьогодні обсудити. Росії, українські СМІ теж хороші, як свідчить ваше дослідження, к нашому разговору также присоединяется медиа-эксперт Евгения Кузнецова. Здравствуйте, Евгения. Какие-то технические
проблемы. Добрый вечер.
Добрый вечер, Евгения. Дмитрий, да. Расскажите, пожалуйста, о вашем исследовании очень коротко. Насколько я понимаю, вы провели медиа-исследование украинских мажоров, СМИ, крупнейших телеканалов, газет и доказали о том, что они способствовали узурпации власти Виктором Януковичем еще перед событиями Евромайдана. Объясните, каким образом?
Ну, не все они сприяли узурпации влады. Частина все ж таки зафиксировала момент, коли відбулося захоплення влади, и вони про це писали як про узурпацію. От. Але частина, так, вона, попри те, що написала про узурпацію, вона продовжувала їх визнавати, і режим цей легітимним, Януковича називали президентом, але частина ЗМІ, вона і не помітила захоплення влади, і не вважала це узурпацією те, що сталося. От, і тут, тобто, загальної картини не було. До речі, через це я оптимістичніше дивлюсь на Україну, ніж на Росію, бо тут не завжди у нас найкраща реакція на захоплення влади, але принаймні ми вміємо помічати захоплення влади.
Евгения, к вам вопрос. Вот в исследовании написано, что когда было решение Конституционного суда, СМИ как-то украинские реагировали, говорили о том, что это узурпация власти, но следующие годы упоминание об узурпации уменьшалось. С чем это связано? СМИ как-то привыкают, подстраиваются к обстоятельствам. Какие параллели можно провести с сегодняшним днем? Наверное, вы для этого, в частности, проводили это исследование тоже.
Ну, я би хотіла сказати, що взагалі, мабуть, це один із головних результатів цього дослідження, саме показати, що ось ця крива згадок узурпації, вона була дуже нерівномірна. Тобто ми не могли побачити якихось закономірностей в тому, що от, здавалось би, рішення суду, чи здавалось би, якісь події, точки, які мали б викликати увагу ЗМІ, але цього не відбувалося. Тому насправді дослідження показало те, і при тому, що це було в роки, коли Україна була досить високо в рейтингу свободи слова, тобто це не були прямі утиски ЗМІ, яким не дозволяли говорити про це.
Да-да-да.
Тому це насправді це показує. Це показує те, що. Що дуже дуже важко взагалі передбачити реакцію ЗМІ на певні події. Ну, а зараз що, яке ваше питання було щодо
якісь паралелі сьогоднішнім днем, да, сьогоднішнім. Я не знаю, возможно, сейчас українські ЗМІ з вашої точки зрения, з точки зрения Дмитрія, не замечають якісь вещи, і чому вони, возможно, не замечають вот сьогоднішнє рішення по поводу Яндекса Одноклассников, это такое довольно серйозне рішення, которое дуже много і журналістів, і журналістської общественности воспринимают как нарушение свободы СМИ, но я думаю, что крупнейшие СМИ отреагируют позитивно в этом плане.
Насправді, я от прямо перед ефіром я почитала про те, як західні ЗМІ пишуть про це рішення, і вони пишуть набагато менш істерично, ніж українські ЗМІ. Тому що ось Washington Post випустив статтю буквально кілька годин тому з приводу указу президента, і там дуже спокійна стаття, яка називається просто, що Україна розширює санкції щодо Росії через війну на Сході та анексію Криму. Тобто там Там фокус зроблений на тому, що це економічний захід.
Ну, вони не знають, що таке ВКонтакте для українців, наверное.
Перепрошую?
Вони, наверное, не знають, що таке ВКонтакте для українців.
Ну, ні, там вказано весь бекграунд, вказано, що там мільйони користувачів, найбільш популярна соціальна мережа, але все рівно фокус зроблений на тому, що це економічний захід, що це не і лише в тілі статті згадується, що деякі українські чиновники також згадують те, що ВКонтакті ці соцмережі могли становити якусь інформаційну загрозу. Але це так, ну, збоку. Тобто це не фокус статті. Мені здається, що і українські ЗМІ могли би робити фокус на цьому, що це прибутки, а в першу чергу, а не пропаганда.
Дмитрий, в вашей точке зрения, как себя должны вести украинские СМИ, чтобы не допустить вот такой вот подобной узурпации власти, допустим, Петром Порошенко или следующим президентом? Вот сейчас Екатерина Сергацкова говорит о том, что, ну вот она опасается, сейчас это звучит как, наверное, какая-то мистика, да, что ограничат, тоже теория заговоров, доступ к сервису, доступ к правде, но все возможно. Как, что воспитывать себе журналистам, может быть, слушателям, зрителям, что требовать от журналистов?
Виховувати журналістам треба в собі нормальну, притомну базову освіту про верховенство права і права людини. І тоді вони помічатимуть захоплення влади тоді, коли воно відбувається. Так, і тоді вони мають розуміти, що варто змінювати спосіб мовлення про те, що відбувається. Так, що, наприклад, той, хто захопив владу, хоча він, можливо, і був обраним президентом, він радше узурпатор, ніж президент, наприклад. Так? Друге, ну, щодо схильності, наприклад, Петра Олексійовича до захоплення влади. Я не бачу в ньому схильності захоплювати владу, я бачу в ньому схильність зберегти все, як є, або через нерозуміння, або через невміння змінити. Ну, і тут просто варто пам'ятати, що сам Петро Олексійович встиг попрацювати в уряді узурпаторів міністром. Тобто, коли він приймав рішення, чи йти міністром економічного розвитку в уряд Азарова, він не знав про те, що на той момент Конституцію було фальсифіковано, чи якісь інші серйозні проблеми з верховенством права в Україні, які б його дію, приєднання до цього режиму робили фактично легітимізацію цього режиму і захоплення влади. Тому, безумовно, у нашого президента є серйозні проблеми з освітою, так само, як і у наших журналістів, які не помітили це захоплення. Здебільшого не всі, бо були такі, що помітили, і активісти були громадські, які помітили захоплення влади. Але, звичайно, це, ну, буквально на одній руці можна перерахувати.
Ну, журналісти – це продукт общества, це зріз, як би, всіх українців. Ви самі говорите, що українці не пользувались контактами, контакти продовжали.
Ми всі продукт суспільства, от і суспільство – продукт суспільства, але це тоді виходить замкнене коло, і тоді, значить, освіта жодної ролі не грає, знання і здатність людей взагалі застосовувати інтелект до навколишньої ситуації, він тоді, якби ми припустили, от, що є таке замкнене коло і таке виправдання ми б собі вигадали. От, що... Тобто це хибний шлях от, розмірковування на цю тему. Я думаю, що все ж таки люди здатні вчитися. От, навіть люди, які почесні і важливі посади займають.
Спасибо большое. Будем смотреть, как будут развиваться события вокруг запрета Одноклассников ВКонтакте и Яндекса в Украине. Скорее всего, на днях мы обсудим вопросы информационной безопасности, кибербезопасности в Украине. У нас в гостях был политический аналитик Дмитрий Потехин. Включались журналистка Екатерина Сергацкова, глава комитета Интернет-ассоциации Украины по вопросам прав человека и свободы слова Максим Тульев, а также медиа-эксперт, эксперт по коммуникациям Евгения Кузнецова. Не переключайтесь.
Тема дня. Студия. Номер прямого эфира 0800 300 403. Закладка.
Відкриваємо Донбас.
Я був у Донецьку лише раз в дитинстві, влітку 84-го. Чому я пам'ятаю рік? За рік до цього Шахтар узяв кубок, і по всіх газетних кіосках Донецька продавалась книга, присвячена цій перемозі. Я її тоді теж купив. Цікаво, що міста я не пам'ятаю зовсім. Пам'ятаю велике автопідприємство на передмісті, де ми мали забрати новий самоскид і перегнати його додому. До речі, я собі думаю, хто в ті роки міг бути директором того автопідприємства? Мій старий переганяв час від часу машини, іноді брав мене з собою. Як на дитячі роки, це був фантастичний привілей. Першому з-поміж усіх друзів залізти до прохолодної, незайманої кабіни. Я добре пам'ятаю запах нової техніки, запах бензину і мастила, запах здорового радянського дитинства. Дощ, який почався і супроводжував нас до самого дому. Всю цю подорож у межах одного дощу, у межах однієї країни. Ми були вдома, кубок був у Шахтаря, все складалось якнайліпшим чином. Сергій Жадан, Anarchy in the Ukraine.
Запомни эту страницу.
Вы слушаете «Донбасс Реалии». Продолжаем выпуск. На оккупированной территории Донбасса стало престижно обладать украинским биометрическим паспортом. Об этом говорят эксперты. Новый документ дает возможность пользоваться всеми правами на территории Украины, а также воспользоваться безвизовым режимом для поездки в Европу. А в организации «Информационное сопротивление» считают, то, что жители оккупированных территорий оформляют украинские паспорта, говорит о недоверии к местным документам и о том, что многие не связывают свое будущее с сепаратистскими группировками. Подробнее Дмитрий Донской.
Оформить украинский биометрический паспорт можно за один день. Для этого нужно 4000 гривен и обычный украинский паспорт с любой пропиской. Главное преимущество для его обладателя – это безвиз при поездке в страны ЕС. На неподконтрольном Донбассе резко возросло число желающих оформить такой биометрический паспорт гражданина Украины. Информацию об этом выложил на своей странице в Facebook глава группы «Информационное сопротивление» Дмитрий Темчук.
Резко возросло количество фирм и организаций, организующих поездки на неоккупированную территорию Донбасса не только за покупками и за снятием средств в банкоматах. Теперь реклама так называемых шоп-туров за украинскими продуктами и лекарствами сопровождается информацией о возможности оформить украинский биометрический паспорт.
Обладание биометрическим паспортом на неподконтрольной территории можно назвать атрибутом престижа, рассказывает координатор группы «Информационное сопротивление» Юрий Карин. Большинство пенсионеров, оставшихся на оккупированной территории, лишились украинской пенсии. Национализированные предприятия остановились и прекращены выплаты зарплат. Поэтому уровень жизни людей крайне низок. Оформить биометрический паспорт по карману лишь тем немногим, кто имеет хороший достаток и занимает прибыльные посты у сепаратистов, заявляет Юрий Карин.
Не каждый может себе позволить сделать биометрический паспорт и съездить, тем более съездить в Европу. Ну, то есть есть уже тенденция, что целые такие вот, как их назвать, паспорт-туры, когда люди, которые сотрудничают с оккупантом, имеют неплохие зарплаты от Суркова или прочих товарищей, они выезжают на территории подконтрольной Украины для оформления себе биометрических паспортов. Им эта интеграция с Россией – это как средство заработка денег на данный момент.
Украинский ветеринарный паспорт имеет больший вес, чем все документы сепаратистов вместе взятые, шутят сотрудники таможни и погранслужб. По паспорту группировок ДНР ЛНР можно лишь выехать в Россию на 90 дней. Никаких преференций этот документ не дает. Украинские паспорта так или иначе останутся единственным действующим документом, поскольку переход ОРДЛО под контроль Украины – это вопрос времени. Россия меньше всего заинтересована в том, чтобы принять в свой состав неподконтрольный Донбасс, считает политолог Владимир Фисенко.
Заявление Захарченко о том, что республики эти так называемые станут частью России, не имеет никаких оснований под собой. Россия не собиралась и не собирается принимать их в свой состав. Скорее наоборот, они хотят их сбагрить, но под своим контролем. Пушилин, который участвует в переговорах, он говорит то, что касается выполнения Минских соглашений. Ну, Захарченко, он играет роль такого отважного военного руководителя, хочет дойти до Киева, и он хочет в Россию.
Тем временем регулярные паспорт-туры уже фиксируются по маршрутам Мариуполь, Волноваху, Бахмут, Константиновку, Северодонецк и Лисичанск. Также отмечены рейсы в Краматорск и Покровск. Дмитрий Донской, Донбасс Реалии.
Донецкой области в случае опасности вызвать полицию или сообщить о правонарушении теперь можно с помощью мобильного приложения. Его презентовала сегодня полиция Донецкой области. В режиме реального времени в едином аналитическом сервисном центре Мариуполя продемонстрировали возможности экстренного вызова полиции, преследования и поимку нарушителя. Приложение уже доступно для пользователей. Подробнее в сюжете Ирины Горбасевой.
Внимание всем, я центр, приготовились записать ориентировку. 3 минуты назад, около драмтеатра, неизвестные преступники на автомобиле «Шкода», «Фабия», зеленого цвета, госномер «Анна Николай», 6524, Ирина Михаил, выкрали девочку.
Демонстрация слаженной работы по освобождению похищенного ребенка полиция Донецкой области презентовала новое приложение для мобильных телефонов. Называется оно «Полиция Донеччины». Эффективный и простой способ круглосуточной связи ориентирован в первую очередь на защиту детей, сказал начальник областного главка Вячеслав Аброськин.
Такой центр только у нас в Украине, пока только у нас в Донецкой области. Если мы с вами все вместе дальше будем развивать, то мы будем спасать наших детей, спасать наших людей, делать все это вместе.
Работа над созданием мобильного приложения началась в начале этого года. Через 2 месяца группа мариупольских IT-специалистов в составе 10 человек уже создала первую версию программы и начала ее тестирование. Приложение имеет несколько функций, которые помогут любому жителю в случае опасности. Это экстренный вызов полиции, сообщение о правонарушении в режиме «свидетель» с возможностью приложить фото к сообщению, автоматическая проверка госномера автомобиля на случай его угона, родительская опека с дублированием вызова на телефон родителей, функция получения новостей и оценки работы сотрудников полиции. Приложение является бесплатным, и установить его может любой желающий, сказал его разработчик Станислав Евченко.
Сейчас это доступное приложение в Google Play под названием «Полиция Донеччины», в Apple Store тоже название «Полиция Донеччины». Единственное, с Google Play выходит более свежая версия, потому что более простое обновление происходит там вначале, и потом уже обновляемся и на iPhone. Мы продолжаем сопровождение приложения. У нас есть большие планы на последующее развитие приложения, на интеграцию с дальнейшими сервисами.
Ученик Мариупольского лицея Богдан Коломеец уже воспользовался предложенной возможностью и считает, что она не только обезопасит жителей, но и остановит злоумышленников.
Я установил дома на планшет, и я считаю, что оно будет довольно удобным, когда выйдет из тестирования. Мариуполь довольно близок к зонам проведения боевых действий, и безопасность должна быть на высшем уровне в этом городе. Я уверен, что эта система будет сдерживать злоумышленников.
Исполнительному директору Фонда развития Мариуполя Татьяне Ломакиной понравилась функция контроля за ребенком. Она отметила, что приложение дает ей ощущение спокойствия и снижает общий уровень тревоги.
Третий вот момент, который просто потрясающий, это для мамы так, или для папы родительский контроль. То есть ребенку очерчивается зона комфорта, да, где я думаю, что находясь, допустим, в школе или в детском саду, ребенок находится в безопасности. И если дальше я вижу, что он перемещается вне зоны, я могу очень быстро отреагировать. Это повышает мое успокоение и мое доверие и к учреждениям, где я оставляю ребенка. И с другой стороны, снижает чувство опасности, тревоги. Это очень важно.
Что касается ложных вызовов и детских шалостей, то полиция обещали строго за них не наказывать. Это будет означает, что ребенок умеет пользоваться приложением, считают полицейские. Сейчас мобильное приложение работает в тестовом режиме. Оно является частью современного комплекса безопасности единого аналитического сервисного центра. Пока оно работает только на территории Донецкой области, но в полиции уверены, что это заинтересует всех жителей Украины и в скором времени будет использоваться во всех городах страны. Ирина Горбасева, Донбасс Реалии.
Вы слушаете Донбасс Реалии. Передаю слово Егору Устинову. Он расскажет вам о свежих новостях.
Верховная Рада поддержала законопроект о запрете изготовления и пропаганды георгиевской ленты в Украине. За соответствующее решение проголосовали 238 депутатов. Инициатор законопроекта – нардеп от Народного фронта Антон Геращенко. Документ предусматривает наказание за публичное использование, демонстрацию или ношение георгиевской ленты в виде штрафа от 850 до 2550 гривен или административного ареста на срок до 15 суток с конфискацией ленты. За повторную пропаганду предусматривается те же санкции, однако штраф за данное правонарушение может составлять уже до 300 необлагаемых минимумов доходов граждан. Поддерживаемые Россией сепаратисты согласились включить ученого-религиоведа Игоря Козловского в список заложников, которых могут освободить. Об этом в Минске заявила представитель Украины в гуманитарной подгруппе трехсторонней контактной группы Ирина Геращенко. 3 мая, напомню, так называемый военный трибунал ДНР приговорил незаконно удерживаемого украинского историка и религиоведа Игоря Козловского к 2 годам и 8 месяцам лишения свободы. В Украине и в мире неоднократно проводили акции «Фри Козловский» с требованием освободить историка из плена боевиков. Решение Совета национальной безопасности и обороны Украины о блокировании российских сайтов и соцсетей может ограничить доступ украинцев к информации и свободному выражению мнений и убеждений. Об этом в комментарии Громадскому заявил директор представительства Freedom House в Украине Мэтью Шаав. По его словам, Freedom House не видит оснований, почему украинская власть заблокировала доступ, в частности, к Яндексу и Mail.ru. Напомню, президент Украины подписал указ о расширении санкций в отношении России. В рамках указа украинским интернет-провайдерам нужно заблокировать доступ к социальным сетям ВКонтакте и Одноклассники, а также к сервисам Яндекса и Mail.ru. И по сообщению украинского гидрометцентра, завтра, 17 мая, по всей территории Донеччины и Луганщины пройдут небольшие дожди. Ветер северный 5-10 метров в секунду. Температура воздуха ночью от 3 до 7, днем от 14 до 16 градусов тепла.
Спасибо. Вы слушали программу «Донбасс Реалии». Для вас в студии работали Денис Тимошенко и Егор Устинов. Ищите наши выпуски и сюжеты на сайте программы «Донбасс Реалии» и дружите с нами в социальных сетях. ВКонтакте, Одноклассниках, пока они еще работают, в Фейсбуке и Твиттере. Ищите наши выпуски и сюжеты на странице «Радио Свобода Онлайн». Вы можете найти все наши выпуски и прямую видеотрансляцию. Удачи вам и до завтра.
Вы слушали «Донбасс Реалии». Включайте нас каждый будний день с 17 до 18 часов.